Псалом 63, 64, Псалом 64, 65, 63 Псалом, второй стих, «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей». Hear my voice, O God, in my prayer. Я понимаю, что есть молитва, и есть голос внутри этого молитвы. So there is prayer, and there is my voice that is within the prayer. That's what I suggest. Итак, молитва для нас иногда кажется сложно, потому что мы, наверное, считаем, что надо иметь какие-то красивые речи и так далее. И как то мы переживаем, как говорить перед Богом. Ой, я не умею молиться. Мы думаем. И об этом не надо слишком не переживать, потому что самое главное, что в душе мы кое-что хотим. И Бог в этом плане не обращает внимания на красивые речи. Он обращает внимание прямо на нашем сердце и наши самые внутренние голосы или мысли, которые есть внутри этого молитвы. So I think that people worry about praying, that I'm not good at praying, because they think that prayer is about finding the right collection of words and putting it all nicely to God, and then He listens. But God, in that sense, doesn't pay attention to the external words. He's listening to the voice that is within the prayer, to the spirit, to the desire of the heart. Итак, когда Коринфянам 8 глава мы читаем о ходатайстве Иисуса для нас, он как-то представляет наш дух перед Богом. То есть то, что мы самое главное хотим, это то, что Бог видит в молитве нашей. Это не вопрос в речи, видите, но понимаете, это разница между речем и вот голос мой в молитве. То есть тот дух, тот желание, кто есть внутри. So, mediation of Jesus in Romans 8 is spoken of in terms of Him interceding in the Spirit, taking our spirit to God through His spirit, as it were. It's a question of the mind, of the heart, not of getting the form of words right. Так, иногда у нас просто набор слов, но недостаточно, или мы просто не способны как-то набрать слов и делать. Не переживайте. Самое главное, будь тихо и просто будь с Богом и поделись с Богом то, что у тебя есть внутри. So don't worry if you can't find the right collection of words. The issue is not about finding the right word choice, but of sitting still and in Christ sharing your innermost thoughts and desires with God. И то, что мы здесь читаем, Псалтир, я понимаю, что здесь Давид просто открывал сердце перед Богом, чтобы его дух как-то Бог как-то признал бы. In so many of these psalms, David is simply opening his heart to God and telling God what is right within him. И чтобы понять каждый псалом, конечно, придется найти исторический контекст, когда Давид это писал. Of course, to understand the Psalms, we need to understand, if we can, the historical context in which David was thinking them or feeling them. Я считаю, что тот 63-й псалом это во время это бунт, который Авессалом сделал. I think that this Psalm 63 is at the time of Absalom's rebellion. Я дам вот причин. I'll give some reasons. В третьем стихе: «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев». Я понимаю, мятежа, но тут еврейское слово переведено так, мятежа, более значит бунт или революции. The insurrection, verse 2, of the workers of iniquity, the revolution of the wicked people. В пятом стихе: «Они внезапно стреляют в него», то есть праведник, то есть Давид, «и не боятся». Это как-то не похоже на тот срок преследования на руках Саула. Это более, как-то внезапно. Авессалом, то есть сын Давида, взял власть и пробовал, как-то иметь свое царство и убить его отца. Verse 4, the idea of David being suddenly shot at. It seems to me this is more relevant to the sudden seize of power that Absalom did rather than the years of persecution by Saul. Седьмой стих. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Это, наверное, похоже на ситуацию из-за того, что Давид уже согрешил с Версавой, и из-за этого, конечно, они это как-то использовали против Давида. Раньше, во время Саула, когда он в молодости, в принципе, ничего не было возможно найти против Давида. The sixth, they search out iniquities, they make a diligent search. This is more appropriate, I think, to them holding his sin with Bathsheba against him and going into all that again in later life rather than in his youth with Saul. Восьмой стих. Внезапно будут они уязвлены. They will suddenly be pierced. Это именно говорится как Абисалом. Они убили ему. Помните, он на его осел убежал из битвы, и его тело как-то было в дереве, и кто ему нашел в дереве, и сразу ему убил копье. Это немножко похоже на то, что случилось с Абисалома. This idea of them being suddenly and unexpectedly pierced, this is very much the idea of Absalom caught with his body, with his hair caught in the tree, and he's stabbed to death. Итак, я считаю, что здесь Давид это все-таки писал или чувствовал во время бунт Авессалома, его сын. So I think that this is all David's feelings at the time of the rebellion or revolution of Absalom. И он как-то желал, чтобы они будут вот внезапно убить, что они умирают внезапно, пусть Бог будет им наказать. So God wishes on these, David wishes on these people a sudden destruction, and that God will intervene. Но когда Авессалом умер, Давид вообще с ума сошел, плакал, ой, почему так? But when Absalom actually is killed, then David has this almost nervous breakdown. Why you kill Absalom? He's so sad about the death of his son. Итак, Бог как-то ему отвечал. Но когда он получил тот ответ, это не то, что он хотел. So God answered his prayer, but it was not actually, in the end, what David really wanted. Он сказал, что 11-й праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него. То есть он будет как-то радоваться, когда его врагов умерли бы. А когда Абисалом умер, Давид страшно плакал, горький плакал. So he says here that the righteous should be glad in the Lord and rejoice and glory over these wicked people when they die. Well, when Absalom died, David didn't do that. He didn't rejoice over his death and punishment at all. Раньше Давид и тоже писал такие псалмы против Саула, что ой, он такой плохой, дай ему, Господи, его возмездие, дай ему суд и так далее. А когда фактически Саул умер, Давид опять плакал горько. Similar with all the psalms that David wrote about the persecution of Saul. You know, he wishes this, that and the other upon his persecutors, upon his enemies. And then Saul does get killed in battle, or kills himself, and David again weeps bitterly. It was not what he wanted. Итак, я думаю, что Давид должен быть учить от этого, что раньше в молодости он молился Богу против Саула, молился против Саула, и вот Бог наказал Саула и убил его, в принципе. И когда это случилось, Давид, ой, плакал, ой, я это не хотел. Так, как жалко. И я думал бы, что он учил бы урок. А нет. Через несколько лет, десятки лет, наверное, Авессалом, его сын, сделал бунт против Давида, хотел убить своего отца. И Давид писал такие псалмы, что «Ой, Господи, вот мой врагов, как они страшны, убей им, пожалуйста». Хорошо, Бог так и сделал. И опять Давид горько плакал: «Ой, Господи, зачем ты это сделал?» So you see how it repeats in both cases. Life repeats. But after a few decades, David has the same thing. He's persecuted. He writes psalms: "Oh God, please judge my enemies." His great enemy, his own son Absalom, is killed. And then, you know, David is so upset that this has happened. Итак, учим вот этого, что Бог как-то действует с нами по плану, что есть какое-то испытание. И нам придется учить от этого, потому что это вроде повторяется через 20-30 лет. У нас такой смысл: дежавю, я уже это видел. Я уже как-то был здесь в жизни. И это так. Потому что наши жизни на руках Божьих. И это не потому, что Он как-то играет с нами. Нет. Но Он дает нам, допустим, проверка, испытание, и потом это Он повторяет. Так как любой хороший учитель. Помните, математику. Мы поняли, как это делать, и вот 10 раз надо это делать. Чтобы мы поняли, как использовать тот функции. And so, one lesson you learn from that is that circumstances repeat in human life because our lives are in the hands of God. And it's not that God is playing with us, playing games, but that like any good teacher, He repeats the lesson. So David had this lesson about not really being bitter against your enemies when he was younger with Saul, and then he got very upset when his prayers against Saul were heard. And then years later, it could have been 30 years later, he gets the same test with Absalom and he again fails it. And it's like learning math. You're given exercises, even though you understood the principle, but you've got to do that same thing like 10 times, basically. It's what any good teacher does. This is what God does in our lives. И, конечно, тоже нам надо остерегаться, о чем мы молимся. Вдруг мы это получаем. И фактически мы получаем. По сути дела, ну что, мы просим. Наверное, вы не будете со мной согласны. Но я спросил у Господа за, не знаю, 1 000 000 евро, и вот он мне дал. Как-то он, наверное, будет дать вам. Мы пока не представляем, как. В каком-то плане он отвечает на молитву. Но это не всегда то, что мы хотим. И поэтому молитва не просто так. Что, ой, давай, я буду 10 штук, но спросить, вдруг я один получаю. Нет. По сути дела, в принципе, я верю, что мы как-то получаем ответ, по сути дела. И тогда надо подумать сперва. Потому что молитва, это так, как фумьян. Фумьян в Ветхом Завете. И это им пришлось очень осторожно приготовить. Вот. Сперва, до того, что они принесли Богу. So the other lesson is to think carefully about what you pray for, because you will probably get it in its essence. And it's easy to think, well, I'll ask God for 10 things, then I might get one, so, you know, why not? But the prayer was symbolized by the incense, and I had to prepare this very carefully. And we should be thinking what we're praying for. And I do believe that in essence we do get all that we ask for in its barest essence. Now you might say, well, I prayed to God for 1 million euros and I never got it. But in a funny way, you will, actually, in a funny way, not directly, but in its essence, if that's really what you want, that's what you get. But ask yourself why and whether that is really what I want, because you might actually get it in its essence. Итак, вот 65, 5 стихе. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил в барак твоих. That's for blessed is the man whom you choose and cause to approach unto you. Бог приблизит человек к себе. God causes a man to approach unto him. Опять мы видим, что это не все зависит на нашем свободной воле. So you see that it's not only a question of our unaided human will. Если это был бы вопрос, у кого самые сильные воли, у некоторых людей просто очень слабые. Боге. У других очень сильно, очень крепкие. А нет, Бог приблизает человек к себе. Some people simply have a stronger will than others. But the point is that God causes people to approach unto Him. It is not unaided free will. И из-за этого мы видим милость Божия. And in that you see God's grace. Когда Павел начинал к римлянам, вот, скажем, 9 по 11 говорить о предупреждении, что Бог как-то, ну, знал заранее о нас, и в том, что Бог как-то предупредил человеку предопределение, да, от самого начала мира, Он как-то нам выбрал. Почему он просто так начинал об этом говорить? Он это начинал говорить об этом вот в контексте милости или благодати. Что факт того, что есть какой-то долю в нашей жизни, который не зависит от нас, это знак благодати и милости. Без этого пришлось бы, что наше отношение с Богом 100% зависело бы на нашем вот сил. Поскольку у нас есть такой возможности понять Библию правильно. So when Paul starts talking about predestination and this other element in human life that's beyond free will in Romans, he does so in the context of talking about grace. And his idea is that because there is this element of predestination in human life that is over and above human free will, this is the parade example, he seems to be saying, of grace. Because if there was none of this element of predestination or God causing a person to approach unto Him, then it would all be by human strength, and the race would be to the swift and the battle to the strong, and it would all depend upon our ability and strength to understand God's will and force ourselves to do it. It's not like that. Я сказал, что Давид, ну, во время его преследования на руках Саула был вообще в пустыне, и он не был около, ну, скинии Божьей. I said the other day that while David was in the wilderness, he was not able to get access to the tabernacle, and he refers to this very many times. Я думаю, что он из-за этого понял, что, наверное, не только евреи спасен будут. Или не только евреи имели отношение с Богом, потому что он был вне скинии, потому что его врагов захватили скинию, и тогда у него не был доступ к этому. Много псалмы он как-то жаловал, скучал, что ой, у меня нет доступа к этому скинию. Но из-за этого, я думаю, что он начинал понять, что это не только евреи, у кого есть, как сказать, общение с Богом, доступ к Богу, потому что у них тоже у этих язычников, у них нету тоже, но доступ к скинию, так как у меня нету, он так думал. Итак, в 6 стихе он сказал, что «Ты, Бог, Спаситель, наш упование всех концов земли и находящихся в море далеко». То есть он понял, что даже в море далеко от Израиля, все равно там, наверное, верующие были. И этот я еврей, на этом времен, это радикально. И он довольно часто, псалтир, так и говорил о язычниках, у кого есть какое-то отношение с Богом. Это совсем другое и очень высокое, ну, сравнительно, понятие для им, для евреев, которые считали, что это только для нас. So I think the fact that he'd been in the wilderness and didn't have access to the tabernacle, this led him to think, well, you can have a relationship with God, as he was enjoying, without access to the tabernacle. Therefore, maybe there are Gentiles who also had such an experience. And that's why, quite often in these later Psalms, when he reflects about that, he talks, like in verse 5, about how God is the confidence of all the ends of the earth, which could be the land of Israel, but of them that are afar off, beyond the seas. So he also has the idea that there are, and this is quite often in the Psalms, that there are Gentile people who were in relationship with God, and that was, for his time, I suggest, a very radical idea. Ладно. У нас 5 минут. Давай.
Я хочу остановиться на этом. И убоятся, 64-й псалом, и убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли, утро и вечер возбудишь к славе твоей. Вот как раз мы перед этим читали исход. Господь знал, что она будет главной книгой Старого Завета, и поэтому все вот эти фараоны, все 10 казней, это знамение Господа Бога. Для укрепления своего народа и для знаний всего, всех язычников.
Спасибо.
Алексей? Да. Это упоминание было, хотя в Псалме здесь нет упоминания, о взаимоотношениях Давида и Саула, Авесалома и Давида. Вот. Когда умер Амнон, он не написано в Писании, я не нахожу, чтобы он так страдал, плакал. Умер Амнон, хотя это был первый. Вот. Дело в том, что мне так кажется, что смерть Саула и смерть Авесалома его потому вот возбудило, что они умерли в гневе на Давида. Не было мира. И вот это вот, что они умерли, а мира не было с ними, у него и была тоска, печаль вот, от любви. Потому что если у нас в эклесии вот какие-то есть противодействия, то это всегда, что вот нет мира. Вот это будет переживание. И с этим переживанием трудно ходить. Особенно если человек умер.
Коротко. Коротко.
Спасибо. Ну, из-за того, что ты поднял руку, из-за...